Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 7-июнь, шаршамбы күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандагы сот реформасынын алгачкы баскычынын жыйынтыгы кандай болууда? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети депутат Өмүрбек Текебаевдин ишине байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун мурдагы төрагасы Атамекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдылдаевке издөө жарыялады. Интерсепт порталы АКШнын коопсуздук агенттигинин Орусиянын шайлоого кийлигүүчүгө аракет көргөнү жазылган жашыруун документин жарыялады. Бул программабыздан биз мына ушул темаларга кайрылып, учурда дипломатиялык араздашуунун чордоонунда болуп келаткан Катар мамлекетинде жашаган кыргызстандык Азамат Карымшаков менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Президент Трамп араб лидерлери ага Катар боюнча даттанганын билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп жакынкы чыгышта лидерлер менен жолугушууда терроризмге шыкак берген радикалдык идеологияны колдоону токтотууну талап кылганда, алар Катарды айтып даттанганын билдирди. 6 июнда Трамптын Twitter'де жазгандарына караганда, аймактагы бир катар өлкөлөрдүн Катар менен бардык мамилелерди токтотуу чечими түшүнүктүү экенине ишара кылат. Жакынкы чыгыштагы сапарымда радикалдык идеологияны каржылоону токтотуун айттым. Лидерлер болсо Катарды көрсөтүштү, деп жазды Трамп Twitter'ге. Алар экстремизмди каржылоодо бекем турарын, бардык маселе Катарда экенин көрсөтүштү. Балким бул коркунучтуу терроризмди токтотуунун башталышы болушу мүмкүн деген Трамп өткөн айда анын чет өлкөгө жасаган алгачкы сапарында Сауд Аравиясында дагы токтогону өз жемишин бере баштаганына ишара кылды. 5 июнда Сауд Аравиясы, Бахрейн, Египет, Бириккен Араб Эмираттары жана Мальдива Республикасы Катарды экстремизмди колдойт деп айыптап, бардык алакаларын үзүшкөн. Катарда Америка Кошмо Штаттарынын 10 000 чукул аскери менен эң маанилүү базасы жайгашкан. Дүйшөмбүдө мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон бардык тараптарды сабырдуулукка жана жолго отуруп сүйлөшүүгө чакырган. Ал ортодо Перс булуңундагы Кувейт сүйлөшүүлөргө ортомчу болууну сунуштады. Кувейттин эмири Сауд Аравияга сүйлөшүүгө баратканы кабарланды. Катардын тышкы иштер министри Мохаммед бин Абдул Рахман Аль-Тани Аль-Жазира телеканалында сүйлөгөндө кризисти чечүү үчүн ачык жана акыйкат диалогко чакырды. Доха ошондой эле дипломатиялык мамилелерди токтотуу куру сөзгө негизделгенин билдирди. Париждин борборунда полиция кол салган кишиге ок чыгарды. Париждеги белгилүү Нотр-Дам чиркөөсүнүн сыртында француз полициясынын офицери ага кол салган кишиге ок чыгарып жарадар кылганын өлкө бийликтери кабарлайт. Полиция чиркөөнүн маңдайында окуя болгон жерди курчап салды. Француз телеканалы туристтер дүрбөлөңгө түшүп калганын кабарлайт. Көп сандагы полициянын автоунаалары шаардын ошол аймагына келишти. 2015 жылы Парижде исламчыл экстремисттер уюштурган 130 кишинин өмүрүн алган террордук чабуулдан бери Францияда чукул кырдаал киргизилген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети социалдык тармакта улут аралык кастыкты козготкандарга кылмыш иш козгоду. Улуттук коопсуздук боюнча комитет маалымдагандай, буга чейин Facebook'та улут аралык кастыкты козготкан пикирлерди жазуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Бул иштин алкагында иликтөө жүрүп, социалдык тармакта мындай мазмунда маалымат тараткан адамдардын тек жайы аныкталган. Комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттык күн алгысына билдиргени боюнча, айрым Facebook колдонуучулар Жалал Абад облусунун Ноокен районунда болгон жаштардын чатагы боюнча пост же пикир жазганда ачык эле улуттар аралык кастыкты козутууга чакырышкан. Муну Улуттук илимдер академиясынын лингвистикалык экспертизасы да тастыктады деп айтты. Ошондой эле Сулайманов бул адамдарга карата Кылмыш кодексинин 299 беренеси боюнча кылмыш иш козголду. 18 май күнү Ноокендин Маса айылында жергиликтүү жаштар чатакташып, алардын ичинен бирөө башкаларын бычактап качып кеткен. 19 май күнү бычак жеген жаштардын жакындары райондук милициянын алдына барып, бычактаган жигитти таап жазалоосун талап кылган. Грузин парламенти конституцияга кирчү өзгөртүүлөрдү талкуулайт. Грузин парламенти өлкө конституциясын өзгөртүү үчүн берилген талаштуу сунуштарды талкуулоо алдында турат. Парламенттин спикери Иракли Кобахидзе башкаруучу Грузин кыялы партиясы сунуштаган конституциянын долбоору ушул аптада комитетте караларын 5 июнда жарыялады. Көпчүлүгү жаштардан турган жүздөгөн активисттер 15 майда Тбилисиде өтүп жаткан коомдук угууну токтотушкан. Алар долбоордо сунушталгандай президентти жалпы эл эмес парламенттин шайлоосуна, парламентке келген партиялардын мандаттарды кайра бөлүштүрүп алуусуна жана чет элдик жарандарга жер берүүнү мыйзамдаштырууга каршылык билдиришкен. Спикер Кобахидзе долбоор эки пленардык жыйында жана парламенттин күзгү сессиясында талкуудан өтөөрүн айтты. Грузиянын конституциясына киргизилчү өзгөртүүлөр май айында коомчулуктун талкуусуна коюлган. Путин орус жарандыгын алгандарга ант берүүнү сунуштады. Президент Владимир Путин Орусиянын жарандыгын алып жаткандарга ант берүүнү киргизүүнү сунуштады. Бир катар чет өлкөлөрдүн тажрыйбасында эле биздин жарандыгыбызды алып жаткандардын өлкөнүн мыйзамдарын, салтын, тарыхын, сыйларын билдирген ант беришин ойлонуштурсак болот, деди Путин мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукканда. Путин ошондой эле антты бузгандар үчүн дагы анын юридикалык эсепетин кошо көрсөтүүнү сунуштады. Коомдук телерадио корпорациянын жетекчилиги бул каналдагы жарнаманын көлөмүн чектөөгө киришти. Мындай пикирин бүгүн КТРКнын башчысы Илим Карыпбеков коомдук телерадио берүү корпорациясы жөнүндө мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулаган жыйында билдирди. Коомдук талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары, жеке телекомпаниялардын өкүлдөрү, медиа жаатындагы адистер катышты. Жеке телекомпаниялар учурда КТРК эфирдеги жарнаманын басымдуу бөлүгүн өзүнө алып алганын айтып, нааразылык билдирүүдө жана чектөө киргизүүнү сунуштайт. Илим Карыпбеков буга каршы чыгып, жарнамадан түшкөн каражат КТРКнын бюджетинин ири бөлүгүн түзөрүн айтты. Учурда КТРКнын ишмердүүлүгүн тескеген мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр коомдук талкууга коюлган. Павел Шереметтин аты Вашингтондо эскерүү тактасына жазылды. Өткөн жылдын июль айында Киевде курман болгон орусиялык журналист Павел Шереметтин аты Вашингтондогу Ньюс музейинин эскерүү тактасына жазылды. Аны менен чогуу медиа жаатында иштеп жүрүп, 2016-жылы каза тапкан 13 кишинин аты жөнү дагы жазылды. Эскерүү тактасында 1897-жылдан бери иш үстүндө курман болгон дүйнөдөгү 2305 журналисттин аты жөнү жазылып, сүрөттөр илинген. 2007-жылы киши колдуу болгон кыргызстандык журналист Алишер Саиповтун аты да алардын арасында бар. Павел Шеремет бир жыл мурун 20 июлда Киевтин борборунда айдап бараткан автоунаасы жарылып каза болгон. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков журналисттин өлүмүнө орусиялык атайын кызматтар аралашкан болушу мүмкүн десе, Москва журналисттин коопсуздугун камсыз кыла алган жок деп Киевти айыптаган.
Акыркы кабарларды Гүлайма Шакеева сунуш кылды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда сот реформасынын алгачкы баскычынын жыйынтыгы чыгарылууда. Президент Алмазбек Атамбаев сот реформасы боюнча кеңештин кезектеги жыйынында 5 жыл аралыгында реформанын пайдубалы түптөлдү деп билдирди. Ошол эле кезде президент сот системасы азыркы тапта көйгөйлүү тармак бойдон калып жатканын да белгиледи. Бийликтин оппоненттери болсо сот реформасында жылыш болгон жок, тескерисинче үзгүлтүккө учурады деп сындашат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Сот реформасы боюнча кеңештин дүйшөмбү күнкү кезектеги отурумунда президент Алмазбек Атамбаев сот реформасынын алгачкы баскычынын жыйынтыктарына басым берди. Алмазбек Атамбаевдин айтымында 2012-жылы сот реформасын 3 багытта жүргүзүү мерчемделген. Атап айтканда, мыйзамдык базаны өнүктүрүү, соттордун кадрдык потенциалын күчөтүү жана сот тармагын каржылоону жакшыртуу максаты коюлган. Бул багыттар боюнча олуттуу жыйынтыктар болду деп билдирди президент.
5 жылдын ичинде таңалсак болот да, кандай иштер бүтүрүлбөй. Сот реформасынын 3 багыты менен кеткенбиз. Биринчиден, мыйзамдардын өзүн даярдоо. Жанагы 7 кодекстерди барактап чыкканча эле колуң чарчайт, ачыгы. Кадр маселесин көрдүңөр. Райсоттун төрагасы 31-деги кызыбыз. Бөлүнгөн каражатты карасыңар. 5 жылдын ичинде докладымда жазып атып 4 эсе деп жаздым элем, каражаттар бөлүнүшү 5 эсе көбөйүптүр да.
Президенттин пикирине караганда, өлкөдөгү судьялардын көпчүлүгү жаңыланып, пара алган, мыйзамды бузган соттор кадыресе азайды. Ошол учурда калк арасында соттордун дарегине сындар уланууда деп, сот системасы өлкөдөгү көйгөйлүү тармактардын бири бойдон калып жаткандыгын Алмазбек Атамбаев белгиледи. Эгемен Кыргызстан башынан кечирген эки инкылаптын башкы талаптарынын бири сот реформасы болгондугу белгилүү. Апрель инкылабынан кийинки бийлик сот реформасын жазууга өзгөчө ынтызарлыгын билдирип, 2012-жылы президент алдында атайын кеңеш түзүлгөн. Кеңеш реформаны тез ишке ашырууда мамлекеттик мекемелердин карым катнашын жакшыртуу максатын көздөгөн. Расмий маалымат боюнча ушул күнгө чейин 447 судьядан турган соттор корпусунун 2/3 бөлүгү жаңыланды. 4 жыл аралыгында пара талап кылуу жана соттун жүрүм турумуна туура келбеген аракеттер үчүн 20-дан ашык судьяга кылмыш иши козголду. Президент баш болуп бийлик өкүлдөрү сот системасы реформаланып, анын алгачкы жыйынтыктарына канааттанганы менен бул тармакта өзгөрүү болбогонуна ишенбегендер арбын. Соттор коррупциялашкан, аткаруу бийлигине көз каранды деген түшүнүк менен дале жашап жатат. Маселен, мурдагы юстиция министри Марат Кайыповдун пикиринде сот бийлиги көз карандысыга жетишти деп айтуу кыйын.
Каалаган кишилерин сотко алып келип алып, соттук реформаны жасадым деп айтып, чын-чынына келгенде сот бийлиги толугу менен көз каранды болуп калды да. Аны мына бул саясий процесстерден көрүп атпайбыз ба? Сот реформасын ишке ашыруу үчүн комплекттүү подход керек да. Бир эле кадрларды алмаштырып, өзү каалаган кишилерди коюп койбой, негизи бүт сот системасынын тармагын түп тамыры менен реформалоо керек.
Ошол эле кезде Жогорку соттун мурунку төрагасы Курманбек Осмонов сот реформасын ийгиликтүү ишке ашырууну бийлик башчылары эмес, жөнөкөй жарандар аныкташы керектигин айтууда.
Реформалардын негизинде, реформанын жыйынтыгында сотто ар кандай адам барып, өз укугун, эркиндиктерин бузулган укугун, эркиндиктерин коргоп алса, адилеттүү түрдө чыгарган чечимдер баарысы мыйзамдуу жана адилеттүү болсо, мына ошондо соттук реформанын бир жыйынтыгы болду, соттук реформанын үзүрү болду деп айтсак болот да.
Сот реформасынын башында тургандардын бири, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев да сот системасынын кемчиликтери менен жон терси менен сезгенин кийин өзү коррупцияга айыпталып кесилгенден кийин айтканы бар. Ал эми эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлдөрү жана жергиликтүү байкоочулар сот реформасын натыйжалуу жүргүзмөйүнчө өлкөнүн экономикасын көтөрүү мүмкүн эмес деп эсептешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Өмүрбек Текебаевдин ишине байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун мурдагы төрагасы Атамекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдылдаевге издөө жарыялады. Мекеменин маалыматына караганда, партия мүчөсү Абдылдаев коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Ал эми партиялаштары анын тергөөдөн качпаганын белгилеп, муну саясий куугунтуктун уландысы катары сыпаттап жатышат. Темага Каным Гүл Элкеева кененирээк токтолот.
УКМК мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун мурдагы төрагасы Шералы Абдылдаевга издөө жарыялаган 5-июнда кабарлаган. Маалыматка караганда Абдылдаевка Кылмыш кодексинин 303 беренесинин 1-пунктуна ылайык коррупция боюнча айып сыртынан тагылды. УКМКнын маалыматкачы Сырахат Сулаймановдун белгилешинче, учурда атайын кызмат анын кайсы жерде экенин аныктоо үчүн ыкчам тергөө иш чараларын жүргүзүүдө.
Шералы Абдылдаев Ата мекен фракциясынын лидери Текебаев жана башка адамдарга карата козголгон кылмыш ишинин фигуранттарынын бири болуп эсептелет. Азыркы учурда ал тергөө ишинен жашынып жүрөт. Бишкек шаарынын 1-майрандык соту тарабынан Абдылдаевка карата камакка алуу тууралуу баш коргоо чарасы кагылып, издөө жарыяланды.
Ата мекен партиясынын лидери жана мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов быйыл февралда орус ишкеринин Мегакомду көзөмөлдөө үчүн 1 000 000 $ пара алган деген айыптоо боюнча кармалып, камакка алынышкан. Башкы прокуратура Текебаевка орусиялык жарандар Алексей Модин аркылуу Леонид Маевскийден 2010-жылы 1 000 000 $ алып, Мегаком сатылгандан кийин кошумчасы менен кайтарып берерин айткан деген негизде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, атайын кызматка өткөрүп берген болчу. Ал эми бул иш боюнча соттук териштирүү Бишкектин 1-май райондук сотунда 5-июнда башталды. Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунованын белгилешинче, Абдылдаев буга чейин иш боюнча күбө катары суралган.
Ал негизи свидетель катары чакырылган Шыралы Абдылдаев. Ал көргөзмө бергенден кийин, бир 2 жумадан кийин иш козготуптур дагы, анан розыскка объявлять этип коюшуптур да. Чындыгында ал эч жака качып кеткен жок, свидетель катары барган. Эгерде ошондо деле күмөн саналса, билгизип айттырышып же кармашмак эле да. Негизи биз баягы кылмыш иш козголду деген угар менен эле анын билети менен байланышканбыз. Ал болсо турцияга эме операцияга кетиптир да, чындыгында иш козголорун даже билген эмес.
Адвокаттын маалыматына караганда, Абдылдаев Текебаев менен бир кылмыш кылган, мүлк фондун башкарып турган убакта Орусиянын жараны Алексей Модинди Мегакомдун башкармалыгына киргизгенге аракет кылган деп айыпталууда. Саясатчынын партиялаштары менен тарапташтары муну бийликтин оппоненттерге карата куугунтугу деп айтып келатышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Атамекенчи Асия Сасыкбаева Абдылдаев Жолдаевдин иши буга чейин да бир нече ирет текшерилгенин Азаттыкка билдирди.
Муну атамекендин мүчөлөрүнүн баарына иш козголуп атат. Кантип эле ушу ар бир адам эле ушу уруу анан чыккынчылык жасаган адамдар болуп калсын. Аша чапкандыкта Атамбаевдин атамекен партиясын талкалайын деп 10 жылдан бери эле ушу баштаган акырындап. Соттордо милиция, полиция, ГКНДлердин баары колунда болгондон кийин ушул нерселер жасап атат деп мен ойлойм. Шаралынын ишин кызматын текшеришкен мурун эле. Көп жолу текшеришкен.
Жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссия апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутучуларын талаптоонуу, Мегаком жана башка улутташтырылган объекттер интернеттин кымбатташуу боюнча маселени иликтеп чыккан. Комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынан депутаты Анвар Артыков ошол кезде бул иштерди тергөөдө тоскоолдук болгонун айтып, жана тиешеси бар деп айрым бир адамдардын атын атаган.
Менин оюмча туруп өтөт, себеп дегенде биз баягы депутаттык комиссиянын эмесинде жазылган ал жеринде. Актанышын бирдигин айтыш керекте. Мен эми судья эмесмин, бирок факттар бардыгы айтып турат, ошолордун күнөсү барды. Анан бул саясий куугунтук болуп эмне куугунтук болот? Мен түшүнбөйм аны. Ошо Мегакомдун чыгымы тегерегинде Абдулдаев бул атамекендин ставленниги. Биз жазып атпайбыз баягы справкада. 10-жылкы кооголандан кийин партиялар, баягы бийликке келген партиялар өз кишилерин бөлүп алган бийликти. Ар тармактын жетекчилери президентке эмес, Отунбаевге эмес, ошол партиянын жетекчилерине башчылык кылган. Ошолордун заказын аткарып алган. Бут ключевой ошол мародерствого тиешеси бар, мүлктөрдү кайра каттатканга тиешеси бар органдардын баардыгы ушул атамекендин төзөмөлүндө болуп атат.
УКМК издеп жаткан Шералы Абдылдаев атамекен партиясынын мүчөсү. Ал 2015-жылкы парламенттик шайлоодо аталган партиянын тизмесине 26-нчы болуп киргизилген. Ал 2010-жылдагы апрель окуяларында тагыраак 6-апрелде Таластагы Зычуу маалында элдик губернатор болуп шайланган. Бир жумадан кийин мамлекеттик мүлк фондунун башына келип, бул кызматты 2012-жылга чейин жетектеген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сайланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын юстиция департаменти Улуттук коопсуздук агенттиги менен иштешкен кызматкерди купуя документтерди, маалымат каражаттарын өткөрүп бергендиги үчүн айыптады. Анын алдында болсо Интерсепт порталы агенттиктин Орусиянын шайлоого кийлигишүүгө аракет көргөнү жазылган өкмөттүк жашыруун документти жарыялаган эле. Улуттук коопсуздук агенттиги үчүн иш аткарган компаниянын 25 жаштагы кызматкери Реалити Ли Уиннер мекеменин Джорджия штатындагы кеңсесинен документтерди алып чыгып журналисттерге берген деп күнөөлөнүп жатат. Юстиция министрлиги анын 3-июнда камакка алынганын билдирди. Кабар агенттиктери жазганына караганда Уиннерге коргонуу чөйрөсүндөгү жашыруун маалыматтарды чогултуу, башка бирөөлөргө өткөрүп берүү жана маанилүү кагаздарды жоготуу деген айып тагылууда. Күнөөлүү деп табылса, тынчылык беренеси боюнча 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Ал эми Уиннердин камалышы жөнүндөгү кабардын алдында Интерсепт порталы Орусия АКШдагы 2016-жылкы президенттик шайлоого кийлигишүү аракетин көргөн деген корутунду камтылган документти жарыялаган. Маалыматка ылайык, Орусиялык аскердик чалгын кызматы менен байланыштагы адамдар электрондук добуш берүү системасын компьютер программасы менен камсыз кылган компанияларга кибер чабуул уюштурууну пландаган. Документте ал операция жергиликтүү шайлоо участоктарында иштеген 100 ашуун расмий адамга тынчы вирус камтылган электрондук каттарды 8 ноябрдагы добуш берүүгө чейин бир нече ай бою жөнөтүп, АКШнын шайлоо системасынын бүтүндүгүнө доо келтирүүнү көздөгөндө белгиленет. Кеминде бир өндүрүүчү фирманын маалыматтары уурдалганы айтылган. Бирок ал аракеттер президенттик шайлоонун жыйынтыгына таасир тийгизип тийгизбени. кайсы маалыматтар уурдалганы айтылган эмес. Америкалык атайын кызматтардын жетекчилери Орусиянын шайлоого ыктымал аралашуусу таасир эткен жок деп буга чейин конгресске айтып келишкен эле. Интерсепт ал купуя кагаздарды кимден кандай жол менен алышканын ачыкка чыгарган жок. Ошол эле маалда айрым маалымат булактары жогоруда сөз болгон Уиннер майдын башында жазылган ошол документти принтерден басып чыгарган 6 кишинин бири болчу. Айрым маалымат каражаттары менен электрондук кат алышканы да аныкталганын кабарлашууда. Интерсепт порталынын расмий өкүлү Вивиан Сиу коопсуздук мекемесинин документи анонимдүү берилгенин, булактын аты жөнү аларга белгисиз экенин билдирди. Портал агенттик отчетту жарыялоого көндүрүү аракетин көргөнүн кийин маалыматтын айрым жерлерин редакциялоону талап кылганын, кээ бир талаптары аткарылганын кошумчалады. Москва хакердик чабуулдар, дезинформация таратуу аркылуу шайлоонун Дональд Трамптын пайдасына аякташын камсыздоого аракеттенген, аны президент Владимир Путин өзү көзөмөлдөп турган деген шектенүүлөр АКШда көптөн бери айтылып келатат. Бир нече күн мурун эле Путин Санкт-Петербургдагы эл аралык форумда Орусиянын Америкадагы шайлоого келигишпенин кайталады.
Даже в этих отчетах нет ничего конкретного.
АКШ чалгын кызматтарынын отчетторунда да конкреттүү эч нерсе жок. Божомолдор менен гана ошол болгонгон маалыматтын негизиндеги тыянактар гана жазылган. Конкреттүү бир нерсе болгондо гана маселени талкууласа болот.
Конкретно. Тогда будет предмет обсуждения.
Дагы бир интервьюлардын биринде болсо, Путин балким орусиялык хакерлердин тиешеси бардыр, бирок алардын өкмөт менен эч кандай байланышы жок деген. Американын өзүндө болсо, ФБРдин мурдагы директору Джеймс Коми 8 июнда Сенаттагы угууларда бул маселе боюнча суроолорго жооп бермекчи. Ободо Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантабыз. Дүшөмбү күнү Перси булуңдагы Катар мамлекети менен бир нече кошунасы дипломатиялык алакаларын үзүп салышкан эле. Катар менен кошуналарынын ортосундагы пикир келишпестик жана изоляциясы бул өлкөнүн карапайым тургундарына кандай таасирин тийгизет? Кырдаал боюнча Катарда жашаган кыргызстандыктар эмне дешет? Ушул жана башка суроолор менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева Катарда 5 жылдан бери жашап жаткан кыргызстандык Азамат Карымшаковго кайрылган эле.
Азамат, бир күн мурда 4 мамлекет, алардын ичинде Сауд Аравия, Катар менен бардык дипломатиялык алакасын үзүп, абадагы, кургактагы жана деңиздеги байланыштардын баарын токтотконун жарыялады. Мындай чечимди Катардагы жакын тургундар кандай кабыл алышты? Ушул тапта негизи өлкө ичиндеги кырдаал кандай?
Бул өтө курч маселе болуп атат. Ушул суроо бүгүнкү күндөн баштап биздин негизи Дохадагы кыргыздар деген өзүбүздүн группабыз бар, WhatsApp группабыз. Ошол жерде таң аткандан баштап азыркыга чейин ушул теманы кызуу талкууга коюп сүйлөшүп атабыз мекемдештер менен. Бул темага өтө терең киргенге азыр менин оюмча мен тараптан туура эмес болуп калат. Мындай жалпысын айта турган болсом, Катарга келген азык түлүктөрдүн тамак-аш продуктыларынын 80% жогорусу ушу Сауд Аравия жактан келет экен. Ошондуктан кара жол менен чектелишкен бир эле чек бар Катарда, бул Саудовская Аравия. Ошол жабылды. Ошо жабылгандан кийин бүтүн ал жактан келип турган эми азык түлүк токтойт экен. Андан кийин бүгүн биз уже байкадык, бүтүн магазиндерде эми продуктылар түгөнүп уже очередьтерге койду да. Ал эми биздин мекендештерибиз азыр точно бизге кандай из алакасы тийиши мүмкүн кыргыз жарандарына, буну точно түшүнө элекпиз. Ошондо деле бизге тийген залакалардын эң негизгилери баягы эме болду. Кыргызстанга учкан авиакомпаниялар токтоду. Флай Дубай менен учат болчук. Флай Дубай бүтүн рейстерин токтотту. Анан кийин билеттер кымбаттады, $600 кымбаттады бүгүн эртең менен сразу. Ушул тапта, ушул учурда эң кыска жол жана эң туура жол биз үчүн Турция аркылуу болуп атат. 80% биздин мекендештер Флай Дубай менен учат болчу, Дубай аркылуу арзан да болчу.
Азамат, анан негизи Катардагы кыргызстандыктардын саны канча? Алар кайсы тармактарда иштешет, эмне менен алектенишет?
Азыр бизде ушул биз өзүңүздө билгендей акыркы жылы биздин элчилик ачылды. Андан мурун биз эми мындай болжол менен 200-300 жакын киши деп ойлоп жүргөнбүз, а бирок каттоодон өткөндөн кийин ошол биздин элчиликте каттоодон өткөн жарандардын саны 370 айланасында экен. Ошол элчибиз Нуран Садырович менен сүйлөшүп ошону тактадык. Бул жерде баягы Катарда башка ушул Катардагы жакынкы чыгыш өлкөсүндөгү эң закон эң күчтүү иштеген өлкө десем жаңылышпайм Катарды. Ошондуктан ошол эң негизгиси бул жерге келген биздин Кыргызстандын жарандары жумушка келишет. Анан жумушка келиш үчүн адегенде өздөрү Кыргызстанга барып баягы вакансиясы бар компаниялар Кыргызстанга өздөрүнүн жетекчилерин жөнөтүп анан алар тандап алып анан ушундай процесс менен аларга виза ачып анан бир ай, эки ай, үч айдан кийин келишет. Мына ошондуктан Ошонун натыйжасында көбүнчө эле баягы закон мыйзам менен жолу менен эле келишкендер да көп. Анан мындай башка түрү менен келген дагы бир жолу бар. Ал баягы турист болуп туризм визасы менен келгендер. Аны бир гана кырм менен алып келсе болот. Ошондуктан бул жерде мыйзамсыз келгендер дээрлик жок десем туура болсо керек. Бул жерде көбү баягы тейлөө чегерасында иштешет эле мурун баягы 2-3 жыл мурун жаңы башталып атканда. Эми азыр Кудай буюрса Катарда дүйнөдөгү эң жакшы аэропорттордун бири ачылды. Ошо Хамат эл аралык аэропорту деп ошол жерге биздин ошол Кыргызстандагы баягы жумушка орноштуруу агентствосу аркылуу менин оюмча 50-70 чейин кыргыз кыздар балдар келип иштеп атышат азыр. Андан кийин ошол Катар Фаундейшн деген бар, Катар фонд. Ошол жерде иштеген мекендештерибиз бар. Анан кийин инженер болуп чоң курулуш компанияда иштегендер бар. 5 жылдыздуу отелдерде иштегендер көп.
Катар чакан болгону менен бай өлкө экенин билебиз. Ал жактагы жашоо тууралуу айта кетесизби? Башка мамлекеттерден келген мигранттарга кандай мамиле кылышат?
Киши башына түшкөн киреше боюнча дүйнөдөгү эң бай өлкө болуп саналды бул жылдары. 3 жылдан бери менин оюмча ушундай болуп атат. Себеби бул жер бирок бул өтө кичинекей өлкө. 11 000 км² айланасы. Дүйнөдөгү эң көп газ экспорттогон өлкө болуп саналат. Жылына менде 77 000 000 тонна газ экспорттолот Катардан. Ошон Катар биринчиден ошо баягы Сахара чөлүнүн бир тутуму да, анан ошондуктан өтө ысык. Бул жерде көбү жумуш максатында келгендиктен бул баягы жумушка офиске барып кайра үйгө келип көбүнчө убакыт ошентип өтөт да. Эми мындай жалпысынан алып караганда Катар дүйнөдөгү эң коопсуз өлкөлөрдүн бири. Эгер жолго машинаңыз токтосоңуз, ачык бойдон тыштап кете берсеңиз эле болот. Түнү менен биз керектүү учурда түнү менен парктарга барып деңиз жээгинде басып жүрө беребиз. Анан бул жерде өзгөчө Рамазан айы жөнүндө айта турган болсом, бул Катар дагы ислам өлкөсү болуп саналат. Бул жерде шарият менен жашайбыз. Рамазан айында бул жерде баары жеңил. Себеби мамлекеттик иштерде иштегендер 5 саат гана иштешет. Ал эми жарым мамлекеттик жумуштарда иштегендер, компанияларда иштегендер 6 саат иштешет. Ошондо анын үстүнөн баягы ооз ачарга, анан кийин чукур деп коебуз. Ошо барда бул жерде мамлекеттин тарабынан ар кандай жергиликтүү мечиттердин, компаниялардын каражаты менен ооз ачар ар бир компаниянын өзүндө же жатакананы берген жатаканаларда ооз ачар берилет. Бир күнү ооз ачардан мурун баягы ооз ачар болгондо азыр айтылганда пушка менен 3 жолу эме атылат, ок атылат. Бул жерде ошондой эме үрп адат бар Катардын. Анан кийин ар бир мечитте ооз ачар болот, ооба бекер берилет. Эгер ооз ачарда көчөдө бараткан болсоңуз, любой мындай жолуккан мечитте сөзсүз ооз ачар болуп аткан болот да, бекер берилет да албетте баарына. Жергиликтүү элдин мигрантага болгон мамилеси негизинен кичипейилгечет жергиликтүү эл. Себеби булар мындайча айтканда баягы колунда бар калк да, анан кийин көп нерседе кызыктырбайт да булардычы. Өздөрү деле булар жумушка кызыга бербеген калк да. Себеби баары ар биринин өзүнүн компаниясы бар, өзүнүн колунда иштеген адамдар бар. А бирок негизинен Катардын калкы мындай кичипейил келишет, жакшы мамиле кылышат. Бизди көбүнчө Казакстан деп, казактар деп ойлошот кыргыздарды. Бул жакта негизи жумуш тили англисче, а бирок менин эле кошумча арабча дагы сүйлөшөбүз да. Анан бул жерде бекер үйрөткөн немелер бар, центрлер бар. Ошол жерде биздин мекендештер барып арабча үйрөнүп жумуштарында ошо арабча тилин да колдонгон мекендештерибиз көбөйүп калды.
Жергиликтүү калк дээрлик иштебей турганын айтып өттүңүз. Демек баардыгын мигранттар жасаса керек э. Анан ошол кайсы өлкөдөн келген мигранттар басымдуу Катарда?
Катарда эң биринчи орунда индиялыктар көп. 500 000 көп жарандыктар бар экен Индиядан келип иштегендер. Андан кийин Бангладештиктер өтө көп экен. 300 000-400 000 айланасында. Андан кийин Непал, ошол 300 000 айланасында Непалдан келип иштегендер. Булар көбүнчө курулуш жаатында иштегендер. Андан кийин Филиппинден келип иштегендер көп экен. Анан кийин Пакистандыктар көп, өтө көп. Бирок Орто Азиядан эң көп кыргыздар да.
Катарда жашаган кыргызстандык Азамат Карымшаков менен Элиза Кененбаева маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в эфире я, Адилетбек Турсунов. 1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Отметили на широкую ногу праздник и в Кыргызстане, но с чистой ли совестью. Ежегодно в стране погибают на дорогах десятки несовершеннолетних детей и еще больше страдают от насилия. О тенденциях и о проблеме, о том, достаточно ли мы защищаем своих детей, поговорим в студии «Азаттык». В гостях глава управления по защите семей и детей Министерства социального развития Джамил Джамабаева. Добрый день. Директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. Добрый день.
Добрый день.
И специалист по социальной политике ЮНИСЕФ в Кыргызстане Гульсин Турзбекова.
Действительно, проблема безопасности детей на дорогах – это очень актуальная тема. Вот с 15 мая по 25 мая наша организация смобилизировала волонтеров для того, чтобы охранять детей и помогать им переходить дорогу утром в 7:30 утра, когда они заходят в школу, в обеденный перерыв, когда идет пересмена, и вечером, когда они выходят из школы домой. И мы сопровождение осуществляли следующим образом. То есть договорились с управлением образования города Бишкек, что это мы будем делать совместно с их учителями школ. В 93 школах города эта работа велась. Значит, мы изготовили красные флажки для волонтеров, которые помогали детям переходить дорогу. И мы увидели следующее, что действительно жизнь и здоровье детей на дорогах, она очень небезопасная. Мы увидели, что большинство водителей не соблюдают правила дорожного движения, но впечатление сложилось, что они их вообще не знают. То есть факт коррупции о том, что права, водительские права продаются, это налицо. Во-вторых, мы увидели, что количество сотрудников ГАИ намного меньше, они покрывают, наверное, только примерно 30% участка города Бишкек, 70% это оголенные участки. То есть там, где они нужны, на сложных участках, их нету. Следующее, полицейские лежачие светофоры не у каждой школы. Но эта проблема вроде бы сейчас решается. Премьер-министр сказал, там дал распоряжение, что к 1 сентябрю полицейские, лежачие полицейские светофоры были установлены. Но мы еще увидели, что сами родители вместе с детьми очень часто переходят на красный свет. И это делают не оглядываясь, очень неосторожно. И мы действительно увидели, что наша общественность, она безграмотна в части соблюдения правил дорожной безопасности. Но еще больше угрозы мы увидели со стороны водительского сообщества. Более того, маршрутные такси, которые ездят на дорогах города Бишкек, они буквально такое ощущение, что они гоняются за людьми, чтобы их задавить.
За последние два года или за последние годы, да, конечно, у нас новые вызовы, новые проблемы по отношению к детям, да. В последнее время у нас увеличилось число ДТП по отношению к детям. Этот вопрос я обсуждался и в парламенте поднимали, и заседания и в правительстве поднимали. У нас в правительстве есть координационный совет по социальной защите и правам детей, который тоже оперативно на любые вопросы, на любые вызовы, да, по отношению к детям. Пропажа детей, ДТП, суицидальное поведение детей. Это оперативно.
Но мы прекрасно все это знаем и видим. Но другой вопрос, что ничего это не меняется. И можем ли мы говорить, что мы защищаем детей сегодня? Гульсина, как вы считаете?
Гульсана. Я просто хотела бы, знаете, что сказать. Ну, все примеры, которые вы привели, конечно, они имеют место. И как сказали коллеги, есть определенные данные, да, но не по всей стране. То есть, во-первых, мы, я думаю, не всегда владеем полностью ситуацией, что происходит. Но что я хочу сказать, что это отражение, знаете, нынешнего, текущего социально-экономического положения в нашей стране. Это вот такие системные вопросы. И вот эти вот проблемы, как вот Джанил сказала, они, вот эти вызовы, они постоянно возникают, и мы не успеваем реагировать, потому что нет нормальной, мне кажется, отлаженной такой системы защиты детей. И, ну, а что такое защита детей? Вся защита, все права ребенка, они реализуются с помощью предоставления какой-то услуги. Или услуги по образованию, или по уходу, да, или по здравоохранению и так далее. Но вот такого вот у нас четкой системы, которая была бы, вот знаете, оснащена ресурсно, адекватно, да, то есть чтобы были квалифицированные социальные работники, чтобы были хорошие социальные менеджеры. Ну, да,
вот смотрите, можем ли мы сократить количество жертв на дорогах?
Я думаю, да, если системно и комплексно подойти.
И что нужно поменять в системе,
чтобы... Я понимаю, сейчас такое время, знаете, вот простым единичным решением не решаются такие проблемы. И зачастую дети и семьи становятся, вот я говорю, заложниками вот ситуации вообще общей. Вот. Плюс все-таки я бы сказала, очень важно, какое отношение вообще у нас к детям. Вот эти все вопросы, мне кажется, да, они вот такому путливому уму, да, заставляют его подумать. А на самом деле являются ли дети для нас вот той ценностью, о которой мы часто декларируем, знаете? Угу. Вот, то есть здесь комплекс вопросов, и я думаю, что с другой стороны, сказать, что никто ничего не делает, тоже нельзя.
Угу. Я бы хотел бы напомнить немножечко историю этого праздника, откуда... И когда начали отмечать Международный день детей, послевоенные, да, годы, в 49-м первый раз отметили в 1910 году. И тогда цель стояла защитить детей от голода и войны.
Ну, да. Вызовы сегодня, меняются.
Да, вызовы меняются, Гульсана. Вы расскажите, какие проблемы стоят сегодня перед нашими детьми, детьми в Кыргызстане.
Хорошо. Да, еще два слова. Да, вызовы меняются ежедневно. Сейчас, например, новые вызовы – это интернет-безопасность, да? Вот. Но вызовов много. Честно говоря, очень я хочу что сказать, и мы должны быть все-таки такими быть объективными. Очень много достижений в этой сфере, да? Но если тема у нас сегодня то, что надо решать, то, ну, в принципе, у нас еще проблемы есть. У нас до сих пор остается высокая...
Какие бы вы выделили?
Хорошо, вот мы сейчас говорим о тех случаях, которые на слуху, да, тоже насилие, да, дети гибнут на дорогах. Но у нас огромный пласт проблем, которые вот не очень на слуху. Это вот распространенность детской бедности. У нас более 40% детей живут и растут в бедности. И уже второе поколение. А что это значит, что ребенок нормально не питается? Да? Если нормально не получает адекватное питание, то, естественно, все его органы, да, деятельность головного мозга, центральной нервной системы, она, естественно, уже не такая, как у здорового ребенка. Такие дети зачастую не вакцинируются, то есть они больше подвержены всяким заболеваниям. У нас доступ детей к программам раннего развития, да, ну, то есть, что раньше было детскими садами, составляет 23%. То есть у нас очень много детей вообще не охвачены никакими программами, вот, подготовки к школе. Вот. Ну, качество школьного образования тоже, знаете, это не всегда...
Но отсюда вытекает детский труд.
Да, и не
сегодня
только детский труд.
Сегодня каждый третий
труд,
ребенок вынужден работать и выполнять трудную какую-то работу.
Да, другая проблема еще и, конечно, вот как уже сказали, это очень у нас увеличивает количество мигрантов, да, которые уезжают, оставляют детей. Дети тоже без присмотра или под присмотром, да, этих бабушек, дедушек, которым самим нужна помощь, самим нужны какие-то услуги и так далее. То есть я говорю, проблема комплексная. А вот так вот, если мы решим что-то сегодня, то не обязательно это значит, что мы ее решили навсегда. И я так думаю, что просто надо делать хороший анализ ситуации и на основе анализа разрабатывать политики.
Следующий вопрос, но хотел бы тема, на которую поговорить, о пропажах, пропавших детях. За год примерно по Кыргызстану теряется порядка 500 детей. Ну, мы как раз провели социальный эксперимент и выяснили, безопасно ли оставлять ребенка без присмотра.
Апа!
16 апреля в городе Каракуле Джалабадской области пропал 6-летний Бекзат Джанапилов. По словам родителей, мальчик играл на улице и бесследно пропал.
В тот день я следила за ним из окна. Ребенок играл со своей игрушкой. В это время мимо проезжала черная машина. Она затормозила и почти сразу же уехала. Когда я выбежала на улицу, Бекзата уже не было. Последнее, что я увидела, была женщина. У нее в руках было что-то похожее на коврик. Она села в машину. Я думаю, что моего ребенка похитили.
Ежегодно в Кыргызстане пропадает более 500 детей. С начала 2000-х без вести пропавшими числится 38 детей. Мы провели социальный эксперимент и выяснили, безопасно ли оставлять ребенка без присмотра.
Давай, пойдем. Мама,
Тебе сколько лет? Тебе сколько лет? А? 5 лет?
Уходит. Уходят, ага. А, вот, вот, что-то он говорит там.
А ты умеешь на светофор переходить? Красный, желтый, знаешь, цвета?
Негізі айтып тұрасың ба үйде?
Бар бағылады, жүре башқа біреуінен кетпегіле, біреу біріне шерсе ал бағыла деп айтамыз анан.
Оба! Жүрме оба! Өп көтеле бақпана! Оба!
Ойлай!
Сен қанша дасың? Мен
алтыдамын.
Алтыдасың ба? Аа, азы біз қайқаратқанызды білесіңдер ба? Қайқараттасыз біз. Атаңарға, е? Атаңардың аты кім? Әділет. Әділет, е? Әділет. Батыр қойнатом деп алып келді ғой.
Карина, мама хочет тебе что-то дать. Пойдем. Там маленький щенок, оказывается. Карина, пойдем. Хочешь маленького белого щенка?
Опа! А где твоя обувь? А где твоя обувь?
Я вижу, вот-вот к цветам подходит.
Ты знаешь? А как тебя зовут?
Карина.
Карина, а твою маму как зовут?
Марина.
А вы с ней...
Матильда.
А ты куда сейчас со мной идешь? К маме идешь? А где мама?
А вообще, что вы ощущали, когда увидели, что чужой человек забирает
вашу? Да кошмар, конечно, кошмар, ужас, да, потому что любовь вот так вот может увести ребенка. А как вот приучить, чтобы
а
она...
А вы говорили, что нельзя как бы
разговаривать? Я постоянно об этом говорю, постоянно, постоянно. Ну, толку, как видите, никакого, поэтому хожу всегда рядом.
Раян, а ты почему ушел? А вот а это кто дядя? Ты дядю знаешь? А почему ты ушел с ним? Видишь, дядя тебя забрал. Дядя хотел тебя украсть. Больше так не делай, ладно? А то мама будет плакать. Ладно, Бала?
Да, моя ошибка была в том, что я ему никогда об этом не говорила. Мы просто с этим не сталкиваемся.
Да,
поэтому.
Да.
Но для меня это, конечно, урок. Я сама вот сейчас вот я его взяла на руки. У меня сердце аж это. Я просто наблюдала за этой картиной, у меня прям мурашки.
Больше так не делай, не уходи больше. Ладно, Бала? Вот видишь, дядя хотел тебя украсть. Да, все, все.
Как рот нарля? Мағал пырам не алпетті? Алды отқан тұрғай сені?
Не башқа біреуіне ершіп кетеді сені?
Сен алды алпетті тұрғай?
Құрдың көрмесің ба? Алды алпетті
тұрғай? Алды алпетті тұрғай?
Апарма барауыз кеселі кетіп қалдың ба?
Тұр.
Кетпе біледі?
Алды барбақ болды.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на YouTube Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market.
Крадут с какой целью? У нас есть предположение, вот мы работали с сообществом родителей, которые работают по поиску пропавших своих детей. Значит, они со своей стороны отметили, что границы свободные, что у нас вывести человека не совсем-то уж и трудно. Документы поддельные сделать – это вопрос недели, даже часов. То есть настолько у нас система вывоза людей, трафик людей, он отработан, что государственная система, она не может даже конкурировать с этим черным рынком и не успевает как бы отреагировать и создавать какую-то превенцию или реагирование. Поэтому вот, да, есть проблемы безопасности, да, в части…
Я так понимаю, крадут в рабство.
Значит, ну, я буду говорить международными какими-то, да, уже подтвержденными тенденциями. Это для экономической и сексуальной эксплуатации. Ну и, конечно, там еще может быть для других целей. Вот, но есть такая тенденция. Кыргызстан относится вообще страной-поставщиком, страной-транзитом, через которую перевозят людей и из которой вывозят людей. Поэтому, но говорить, если о торговле детьми в целом, у нас в Кыргызстане за последние 10 лет не проводилось ни одного национального исследования. сегодня. ЮНИСЕФ проводил 10 лет тому назад примерно, вот единственная организация, которая, скажем, обратила на это внимание. После этого не было исследований, мы только можем слышать какие-то там отдельные истории, но системного анализа не было, а ее надо проводить, потому что уровень миграции у нас высокий.
Гульсана, вы как международный эксперт, как человек, работающий и знающий, наверняка знающий, что происходит в других странах, всегда ли у государства часто ли бывает так, что экономическое положение государства напрямую отражает положение детей?
Нет.
Вот мы сейчас говорим о том, что вот мы, бедная страна, мы не можем позволить себе обезопасить наших детей, надо работать системно.
Мы, во-первых, страна не бедная. Уже 2 года по классификации Всемирного банка, мы относимся к группе стран среднего уровня, это экономического, экономических доходов. Так что, в принципе, мы вышли из стран. Но остаются проблемы так называемых неравенств. То есть у нас неравенство существует, у нас вот хоть и очень много происходит проблем, в том числе дорожно-транспортной в городе, но все равно, знаете, ситуация, допустим, опять же, с уровнем детской бедности выше в сельской местности. То есть у нас есть неравенство в зависимости от...
городской и сельской местности.
Городской и сельской. И в некоторых вопросах гендерные аспекты, мальчики и девочки. Иногда есть, конечно, определенные вопросы, связанные с этнической принадлежностью. Mm-hmm. Опять же, вот это ребенок с инвалидностью или нет, тоже это уже разные... путь ребенка.
Меня еще вот такой вот вопрос интересовал. Всегда, когда говорят о детском труде, условно делят их на трудные, запрещенные.
На худшие формы детского труда.
И незапрещенные формы. Кто может сказать, что является трудной работой для ребенка и запрещенной? И что является незапрещенной работой?
Нет, у нас есть просто детский труд, и наихудшие формы детского труда есть.
То есть любой труд для ребенка это труд, и это незаконно?
До 14 лет детям запрещено работать. Да? После 14 лет они имеют право несколько часов в день работать. Но опять же, эта работа не должна приносить ущерб его здоровью и развитию. То есть это чтобы
и посещаемости школы.
Чтобы он посещал школу, чтобы это не токсичное производство было. Это чтобы не вредило его психическому и физическому развитию. Чтобы ни угольные шахты, ни ламповые заводы, ни на там, где уран, там, где надо тяжести переносить. Или, например, лепешечные цеха, где, например, аппараты, которые сделают тесто, могут руку или руки могут оторвать или пальцы оторвать. То есть, чтобы это не было угрозы со стороны электричества. То есть определенный список запрещенных видов труда, но у нас страна еще их не приняла, их не ратифицировала. Поэтому на сегодня, но я знаю, что это уже в плане. Они есть, Министерство социального развития, наверное, скажет, они уже это продвигают. Мы очень надеемся, что Министерство труда и социального развития в ближайшее время их утвердит, и тогда мы сможем уже, как гражданское общество, больше проводить мониторинга о том, чтобы дети не подвергались этому.
Дети чаще всего чем заняты? В какой сфере работают?
Чаще всего они работают, если взять южный регион, это табаководство. Работа в сельской местности, и чаще всего это вот на базаре тачкисты и мойка автомашин.
Мы с Азатыка проводим соцопрос. Достаточно ли вы своим детям дарите счастье?
Я думаю, да. Да.
А что именно для вас является счастье детей?
Я не знаю.
Счастье – это когда... У ребенка все есть?
Когда есть родители, полная семья, для ребенка это уже счастье.
Что для вас является счастье для ребенка?
Улыбка.
Не каждый день проводить на работе, а если с работы приходить, то не обращать внимания. В общем, любовь и внимание, я думаю.
Как-то мы сейчас делаем все возможное, чтобы дети были счастливыми.
Что для вас значит счастье для ребенка?
Чтобы постоянно она была довольна.
Счастье бывает разным, у всех по-разному, в каждой семье. Вообще хочется, чтобы ребенок был развитым.
Мы с Азатыка всем задаем один и тот же вопрос. А достаточно ли вы своим детям дарите счастье?
Ну, мне тяжело ответить на этот вопрос. Мы стараемся максимально дарить счастье детям, уделять им внимание, давать им возможность самореализовываться. Это очень важно. Вот. Когда ребенок самореализовывается и когда ребенку дают какую-то свободу, это своего рода является таким большим стимулом для ребенка, чтобы он мог, скажем так, показать свои сильные стороны и формироваться как личность.
Что для тебя значит День защиты детей?
Надо защищать детей.
От кого, чего?
От воров. Ну, как бы сказать, когда забирают плохих людей.
От тех людей, которые, например, не любят детей, любят воровать детей.
И нужно защищать только в этот день?
Ну, нет. Всегда нужно защищать детей.
Бүгін балдарды қорғау күні. Балдардың бақыты семіне де ойлайсын?
Білмеке.
Балдардың бақытылы болуы үшін қандай болуы керек?
Бақытылы балалық мектепте оқып жүру, анан жақсы оқыш керек. Балдарменен ойнап жыл бақытылы.
Балдарды ұрып чаппаш керек.
А вообще, негізі, балдардың бақытылылығы қандай болады?
Балдардың бақытылылығы ата-енелерменен дайыма чогу жүріп, ата-енелері мейірменен тәрбиеласа, ошо бала бақытылы болады.
Не қалайсың?
Өзім қалаған нәрсем бүтпөр болсын деп қалаған да.
Мысалы, не қалайсың?
Өзі Қырғызстанды, Қырғызстанның адамдарын кеңейтіп, өлкөсі чоң болғанда ғой.
Перекрёсток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Хорошей меры защиты ребенка будет являться еще и тогда, когда со стороны государства будет проводиться хорошая информационная кампания по развитию функциональной грамотности родителей. Многие родители готовы правильно ухаживать за ребенком, правильно его кормить, например, да, правильно с ним играть, но они не знают, как это делать. Поэтому дело не всегда в деньгах, просто в знаниях, умениях и навыках. Поэтому если все родители у нас будут обучены тому, что нельзя ребенка оставлять дома одного, то да, риск о том, что ребенком, с ребенком может случиться несчастье в доме,
человек вынужден снижается. Оставить ребенка, и чтобы идти
части,
работать.
А в этой части, понимаете? Например, мы отмечаем, что у нас в Кыргызстане еще не отработаны международные конвенции МОД, которые регулируют, которые, значит, требуют от государства гарантии, чтобы женщина или мужчина, который ухаживает за ребенком, они могли совмещать работу. Что это значит? Что когда человек находится на работе, чтобы ему достаточно давали времени, да, чтобы он мог домой уходить пораньше, допустим, да, или там создавать какие-то места рабочие на квоте. Если у тебя есть у нас как делают, если ребенок маленький, ты в декрете, допустим, или ребенок маленький, то не очень-то уж и приветствуют, потому что ребенок будет часто болеть, будет рано уходить с работы, отпрашиваться. Поэтому в этой части до тех пор, пока мы не будем, значит, работодателей призывать, чтобы они, значит, гарантировали, значит, рабочие места матерям с детьми, вот, то вот в этой части тогда мы никогда мама не сможет находить столько денег, чтобы она могла ребенка платить за учебу, за садики, за пропитание, за его развитие.
Вот мы говорим, когда о проблемах, мы все время сводимся к одному, к тому, что все-таки государство должно вмешиваться.
Конечно. Регулировать она должна.
Регулировать и вмешиваться.
Но не так,
сегодня
чтобы в каждую семью контролировать.
Сегодня родитель остается один на один с своими проблемами. И своей семьей.
Я знаете, здесь детьми. Я, да, именно хотела бы сказать, знаете, у нас сложился тот стереотип, да, может быть, тот менталитет, когда семья нуждается в государственной помощи, да, которая семья нуждается во вмешательстве государства.
Ну вот, оказывается, они, нуждается.
Да, да
вот,
они боятся обращаться сказали. В госорганы. Почему и в 2015 году ребенка, было да. принято решение отойти от заявительного принципа, перейти на выявительный принцип, и чтобы семью выявляли именно госорганы, не только Министерство труда и соцразвития, да, а комплексно и Министерство образования, которое каждый день сталкивается с детьми,
который знает каждого ребенка, в какой семье он проживает, какие родители. Это Министерство образования очень хорошо знает. Орган местного самоуправления, Аюлукмету, а староста села, он очень хорошо про каждого семью знает. Да? Если в этой семье есть риски к этому ребенку, если эта семья нуждается в помощи государства, что стоит старости села просто позвонить в управление социального развития? Что стоит доложить это главе Аюлукмету, который должен...
Ну, а что они поменяют? Что изменит?
Да? Что это изменит?
Если
изменит...
в месяц на одного ребенка дают 800 сомов.
Вы знаете, это не только 810 сомов, это в виде денежной выплаты, но есть же у нас еще государственные услуги, да, которые, извините, у нас, то сегодня до 5 лет у нас дети получают бесплатные медицинские услуги. Да? В других странах, в развитых странах, извините, это все платные услуги, медицинские, независимо, он ребенок или не ребенок. В Америке, например, это страхование, все платно.
Дети подытоживая программу, возвращаясь опять к первому вопросу, празднуем 1 июня, День защиты детей. Можем ли мы с чистой совестью говорить, что мы сегодня защищаем своих детей вполне достаточно, быстренько?
Ну, я хочу сказать, что стало лучше именно в части формирования системы защиты детей. Раньше, например, мы в разные инстанции бегали, да, когда стоял вопрос, кто же будет вести политику в области защиты детей. Сегодня у нас есть уполномоченный орган, на местах есть представительство, нам стало легче. Но другой вопрос, количество проблем, которые на сегодня существуют, они соразмерно их больше, они более такие сложнее, чем есть государственный ресурс. Поэтому вот несоотношение, конечно, вот сейчас это нас беспокоит.
Вы как считаете?
Я считаю, что мы все двигаемся в правильном направлении. И я, знаете, хотела еще что сказать, что государство – это все мы. Это не только государственные структуры, это не только Министерство труда и соцразвития. Государство – это все. Это и мы, и родители, и дети, общество, и неправительственные сети. Сектор, да, вот там, я не знаю, то есть если все вместе мы слаженно будем работать и своевременно выявлять такие семьи детей и оказывать им адекватную своевременную помощь систематически, я думаю, у нас довольно-таки оптимистическое будущее в перспективе.
Что я могу? Я считаю того, что правительство и государство делают все возможное для того, чтобы наши дети жили в безопасной стране, для того, чтобы детям были созданы условия. Но здесь было бы хорошо, чтобы тоже родители совместно с государством также сотрудничали, взаимосотрудничали и также несли ответственность за своих детей. Если позволите, да, буквально 2 минуты, я хотела бы обратиться вот к нашим зрителям. Дело в том, что у нас в министерстве функционирует и действует работа телефон доверия 111 для детей. Если у ребенка нарушаются права с любого региона, с любого сотового телефона, могут позвонить по номеру 111, предоставить информацию, получить психологическую консультацию, получит оперативную консультацию. Не только дети, и родители также могут оперативно получить информацию. Наши звонки перенаправляются в Министерство внутренних дел, в Министерство образования, в Министерство здравоохранения, где оперативно они принимаются и решаются, да. Отлично. Если сами же родители и сами дети к нам не будут обращаться по 111, нам очень тяжело в каждый дом заходить и стучаться, какие у вас есть проблемы.
Я знаю, эта линия, горячая линия, существует с 2014 года.
С 2015
года. Да, она круглосуточная.
Наша организация инициировала ее, ЮНИСЕФ ее поддержал.
Насколько она горячая и как часто звонят вам?
Ну, это
700
уже, да,
звонков уже в день поступает, да, потому что мы постоянно консультируем эту службу. Да. Но из них, конечно, из них, конечно, реальных звонков, когда действительно там ребенок находится в трудной жизненной ситуации, там нужна срочная помощь, конечно, гораздо меньше. Но в день операторы понимают 700 звонков.
Ну, я бы хотела сказать, да, это телефон 111, он абсолютно новый с 2015 года, и поэтому мы постоянно проводим информационную кампанию, чтобы в устах у каждого ребенка был номер 111. Если они видят, что его друг уже нуждается в какой-то помощи, просто позвонить по номеру 111.
И звонки бесплатные.
И звонки бесплатные.
Если вы также считаете, что, в принципе, сегодня государство делает достаточно того, чтобы защитить наших детей, либо у вас есть какие-то другие мнения, пишите в комментариях к этому видео. Спасибо.
Спасибо.
Сегодня мы говорили о защите детей в Кыргызстане. В гостях в студии в Азатыке были глава управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева, директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова и специалист по социальной политике ЮНИСЕФ в Кыргызстане Гульсана.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.